Потому ты и узнаешь в фокусирующих элементах, ну, в этих фигурах, уже знакомые объекты. Люди, наблюдая облака, не могут описать их иначе, чем вот верблюдик полетел, вот кошка, вот пирамида, вот слеза. Мои фокусирующие элементы, в которых каждый уголок, каждое сочленение наполнено для меня вполне конкретным смыслом, взаимодействуют с энергетическим полем, коего ты тоже не способен почувствовать. Но ведь из-за того, что ты не можешь его почувствовать, не значит, что его нет. Женя Сомик помотал головой, умоляюще выставил руки. «Только те, кто поднялся на третью ступень столпа величия духа», — договорил Олег, — «способны чувствовать и понимать это». «То бишь никто, кроме тебя, во всем мире», — уточнил Женя. «Других-то, кто на третью ступень поднялся, пока нет и в ближайшем будущем не предвидится». «Отнюдь», — возразил Тригрей. «В этих палестрах процесс постижения столпа будет проходить куда как быстрее». Сомик с сомнением усмехнулся. «Если первая ступень столпа, подразумевающая умение в любой момент высвобождать мощь скрытых ресурсов организма, сумели освоить почти все витязи, если взойти на вторую ступень, позволяющую воздействовать на разум и эмоции других людей, смогли без малого два десятка ближайших старейших соратников Тригрея, и Сомик, кстати говоря, в их числе, то подняться до третьей ступени столпа величия духа не получилось ни у кого. Кроме, конечно, самого Олега Гай-Тригрея. Лишь он один был способен поймать и обуздать растворенную в пространстве незримую силу, которую он называл энергетическими потоками, и с ее помощью манипулировать объектами окружающей действительности, принадлежащими как живой, так и неживой материи. Но то Олег, иномирец Олег. «Впрочем, то, что обычно называется телекинезом, — сказал Олег, словно догадавшись, о чем думал в тот момент Сомик. — Это далеко не единственное умение, коего способен достичь человек, стоящий на третьей ступени столпа величия духа».
«А еще чтение мыслей», — предположил Женя.
«Видеть, о чем думает собеседник, наука нехитрая», — усмехнулся Тригрей. «Обучайся прилежнее, и ты ее постигнешь. Она входит в свод умений, поднявшегося на вторую ступень столпа».
«Я обучаюсь», — отведя глаза, пробормотал Женя, припоминая, когда же в последний раз он выполнял необходимые тренировочные упражнения.
«Проблема в том, что, достигая уровня, позволяющего быть много сильнее нормального человека, вы останавливаетесь в своем развитии», — сказал Олег. «Напросте не хотите двигаться дальше, не ощущаете потребности к этому. Потому никто из витязей, кроме меня, не смог приблизиться к третьей ступени. Даже вы, лучшие из лучших, утверждающие, что нет ничего невозможного, все равно пасуете перед трудностями дальнейшего постижения. Не из-за страха, что не получится, и, конечно, не из-за лени, а из-за уверенности, что сильнее вас уж точно никто не может быть».
«А разве не так?» — поднял голову Женя. «Кто нам может противостоять? И потом, на тренировке-то, ого, сколько времени уходит. Когда-то я почти только тем и занимался, что занимался, сам знаешь. А сейчас где время взять? Надо ведь и общее дело делать, а не только самосовершенствоваться».
«Логика в твоих словах есть, но любому по силам совмещать одно с другим».
«Нет ничего невозможного», — хмыкнул Сомик.
«Нет ничего невозможного», — серьезно подтвердил Олег. «Еще 3 года назад ты полагал, что у тебя нипочем не получится поднять вес в 10 раз тяжелее тебя самого, пробить пальцем кирпичную стену, завязать железнодорожную рельсу узлом. Год назад не думал, что сумеешь взять под контроль разум и чувства постороннего человека. А теперь вот... Однако, как ни прискорбно это понимать, но вы, сегодняшние витязи, думается мне, на самом деле достигли своего потолка».
Это было неожиданно. И это было обидно. Но это, как вдруг осознал Женя, вполне соответствовало действительности. Ведь и правда, убедившись в том, что достойных противников для них не осталось, они, старшие витязи, сократили число тренировок до 2-3 раз в неделю, только чтобы поддерживать себя в форме.
а те, кто пришли позже них, и вовсе зачастую ограничиваются лишь первой ступенью столпа. По той же самой причине. Нет конкретной необходимости развиваться дальше. Противник делается все слабее и слабее.
«Мир меняется», — произнес Олег. «Мир поддается нам. Потому что мы теперь, завоевывающие умы, грозная сила, с которой никак нельзя не считаться. Но положить начало изменениям — это еще далеко не все, а лишь малая талика».
«Хочешь сказать, что все это закономерно?» — озвучил Сомик внезапно пришедшую на ум мысль. «Действие неизменно соответствует противодействию. Мы — бойцы, и наша задача исполнена. Довести свою миссию до логического завершения у нас хватило сил. Очередь за новой сменой, за теми, кто умнее, сильнее, лучше нас. Новой элитой, теми, кто будет править новым миром. Они должны быть сильнее нас, потому как и задача, стоящая перед ними, сложнее. Так получается?»
«Приблизко. Но как бы то ни было, эту новую элиту надобно еще взрастить», — ответил Тригрей. «Палестры — идеальное место для этого. Здесь реальность легче подчиняется человеку. Здесь энергетика пространства входит в резонанс с энергетикой человека. Только вот ни одна палестра еще не построена. А значит, наша миссия не доведена до конца. А значит, нельзя давать слабину».
«А с чего это мы слабину даем?» — вскинулся Сомик, хлопнув себя ладонями по бокам.
И внезапно вздрогнул, словно почувствовал что-то неладное. «Тот, кто не развивается, тот рано или поздно начинает деградировать», — сказал Олег.
«Ой, в чем дело?»
Женя поднес правую ладонь к глазам, тщательно исследовал ее, потом развернул ее тыльной стороной к Олегу.
«Вот, даже и следа не осталось, и не болит совсем. А еще минут 10 назад изрядная ранка была».
«Ничего удивительного», — пожал плечами Олег. «Я ж тебе говорю, энергетика пространства входит в резонанс с энергетикой человека».
Внизу на трассе остановился, свернув к обочине, очередной автомобиль. Прошло несколько минут, но ни одна из его дверей не открылась. Никто не вышел из автомобиля. Лишь опустилось стекло со стороны водительского сидения. Олег с Женей не могли видеть ничего этого с того места, где они находились.
Здесь, на самом верху телебашни, ветер был силен. И здесь явственно ощущалось, что эта башня — всего лишь макет, не окончательное сооружение, а нечто временное. Пусть с земли башня воспринималась крепкой и надежной, но тому, кто находился наверху, было заметно, как ветер раскачивает изогнутый шпиль, как опасно поскрипывают места соединения металлических трубок. Рабочий закручивал последние гайки. Его специальностью были высотные работы, потому, находясь у самого шпиля, он чувствовал себя вполне комфортно. Да и объект этот совсем не самый сложный из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться. Не так уж и высоко, и есть за что удобно ухватиться, и страховка в наличии. Чего ж нервничать? Но в какой-то момент он ощутил зудящее беспокойство. Не понимая, в чем дело, он прервал работу, сунул в поясную сумку для инструментов разводной ключ. Извечная привычка всех высотников. Инструмент не в деле, положи его в сумку. Оттуда он точно не улетит на голову тех, кто внизу. Покрутил головой, ища непонятный раздражитель. «Ага, внизу. Нужно посмотреть вниз». Он повиновался этой мысли, мимоходом удивившись, откуда она взялась в его голове и зачем он так охотно ей подчинился. На обочине трассы, под холмом, стояли два автомобиля. Отсюда, со шпиля телебашни, выглядевшие двумя темными коробочками, почти не отличавшимися друг от друга. Но рабочий уже знал, какой именно автомобиль ему нужен. И когда взгляд его уперся в четырехугольник автомобильной крыши, случилось странное. Рабочий вмиг перестал осознавать самого себя, превратившись в орудие чужой воли. Его движения стали быстры и точны, гораздо быстрее и точнее, чем были минуту назад. Он подтянулся выше, достал из сумки разводной ключ и начал действовать.